Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Присяжные, судьи факта или суд домохозяек? Почему в России любое сколько-нибудь значимое дело с участием присяжных не обходится без скандалов? Нужно ли вообще в России правосудие с участием коллегии присяжных заседателей и для чего? Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Это адвокаты Анна Ставицкая и Роман Карпинский. И, собственно, не напрасно я пригласила именно этих представителей адвокатуры сегодня в студию «Радио Свобода», потому что есть дополнительные поводы поговорить о присяжных. Ну, во-первых, в начале недели было опубликовано решение Европейского суда по правам человека по жалобе Игоря Сутягина, защиту которого осуществляла Анна Ставицкая. И эта жалоба была во многом связана как раз с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и вмешательство силовых структур, спецслужб, уж не знаю, это Анна, наверное, лучше расскажет, при создании коллегии присяжных. И так называемой спецколлегии, было это или не было, вот мы это уточним. А Роман Карпинский представлял интересы потерпевших, вдовы и брата, адвоката Станислава Маркелова в только что завершившемся процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, и там тоже не обошлось без скандалов, связанных как раз с коллегией присяжных, потому что одна из присяжных, покинувшая коллегию добровольно, вдруг заявила журналистам, что внутри коллегии на ее членов оказывалось давление, что пытались лоббировать какие-то интересы и склонить их к обвинительному вердикту. Защита подсудимых предпринимала попытки добиться роспуска этой коллегии, пересмотра дела. Вот. И об этом мы тоже, конечно же, поговорим. Но сначала я попрошу вас все-таки пояснить, для чего и зачем нам понадобился вдруг, ну, здесь, в России, суд присяжных, без которого благополучно все существовали более 80 лет? Анна, что вдруг решили к ним вернуться-то? Для чего? Это, во-первых, это дорогое мероприятие. Во-вторых, довольно затратное с точки зрения человеческих ресурсов.
Но если рассуждать с точки зрения власти, то, видимо, она хотела бы показать, насколько у нас действительно правовое общество толерантное, и мы семимильными шагами идем к еще и настоящему демократическому обществу, а вроде бы как во всех демократических обществах имеется суд присяжных. А с точки зрения, если рассуждать с точки зрения простых граждан и адвокатов, то в нашем правовом, в кавычках, государстве суд присяжных, на мой взгляд, это единственная надежда для человека, который считает себя невиновным, эту невиновность доказать. Мы уже языки стерли, я имею в виду адвокаты, говоря о том, насколько у нас, к сожалению, обвинительный уклон в правосудии. И исключительно в суде присяжных действительно, можно сказать, во всей красе проявляется принцип состязательности сторон, вернее, он должен проявляться. И действительно, вот 12 человек, которые являются независимыми и на которых, в принципе, не должно оказываться никакое давление, ни с точки зрения того, что над ними не давлеет начальство, которое их заставляет принимать то или иное решение, и, в принципе, то, что их так много, и они могут, каждый что-нибудь увидев или услышав, затем обсудив это, прийти к какому-то определенному выводу. И поэтому, на мой взгляд, суд присяжных это является самой лучшей формы правосудия, где действительно все принципы уголовного процесса в полной мере выражаются. Поэтому я считаю, что он нам нужен.
Роман, но с другой стороны, ведь в присяжные набирают людей, которые не являются специалистами в области права. То есть я так понимаю, что есть намеренные ограничения. И как раз чаще всего претензии к присяжным по этому поводу и предъявляют. Ну как они там могут чего-то судить или кого-то судить, если у них нет нет ни юридического образования, никакого представления о том, вот сколько или каким образом наказывать за то или иное деяние. Почему был избран вот такой принцип, и нужны ли вот эти вот суды домохозяек? Я закавычиваю это название.
Да. Но в первую очередь надо понимать, что присяжные – это судьи факта. Правовые вопросы они не рассматривают ни в какой форме, и правовые вопросы перед ними не ставятся, это не входит в их компетенцию.
Вот вы поясните, пожалуйста, это понятие судьи факта. Что значит судьи факта?
Да, присяжные устанавливают, во-первых, имело ли место деяние, причастны ли подсудимые к этому деянию и виновны ли они. Ну, то есть они устанавливают фактические обстоятельства дела и решают вопрос о виновности. Для решения вопроса о том, было или нет какое-либо событие, для этого не нужно быть юристом. Для этого нужно быть просто, скажем так, дееспособным, адекватным человеком, который может здраво оценить те доказательства, которые ему представляют стороны. Оценить и вынести по этим доказательствам свое суждение. Было или не было, виновен или не виновен. Все остальные вопросы правового характера, они находятся в компетенции профессионального судьи.
Таким образом, правильно я понимаю, что здесь все упирается в то, каким образом стороны будут собирать доказательства. Ну, понятно, что в первую очередь, конечно, обвинение должно добывать доказательства. Оно же доказывает вину подсудимых. Но и защита тоже может что-нибудь свое припасти и на суд присяжных вынести. И вот здесь кто кого переиграет, что ли, кто кого перехитрит, так выходит.
Совершенно верно, да, это то, о чем говорила Анна Ставицкая, это состязательность сторон вот в наивысшем ее проявлении. То есть каждая из сторон, она доказывает, обосновывает свою точку зрения перед людьми, которые не ангажированы, ну, мы подразумеваем, да, что они не ангажированы изначально, и которые способны беспристрастно оценить те доводы, которые стороны излагают перед ними.
А они способны беспристрастно, действительно беспристрастно оценить вот эти вот доводы и доказательства? Вообще, насколько непредвзяты коллегии присяжных?
Но если мы будем разбирать коллеги присяжных, вот действительно пришли люди, которые пришли в суд, которые стали кандидатами в присяжные методом случайной выборки, как у нас написано в законе. Да, вот если мы будем разбирать такую коллегию, то, конечно, почему люди, которые имеют какой-то багаж знаний и жизненный опыт за спиной, не могут понять то, что происходит в судебном заседании? Мне, например, как-то очень смешат такие предложения, чтобы кандидатами в присяжных были исключительно люди, которые имеют высшее образование. Я, например, считаю, что вне зависимости от того, есть у тебя высшее образование или нет, есть люди с высшим образованием, но при этом у них кругозор и мировоззрение намного меньше, чем у человека, у которого нет высшего образования. И тот человек, который не имеет высшего образования, он может иметь огромный жизненный опыт и сможет оценить лучше то, что он слышит в судебном заседании, чем тот человек, который имеет высшее образование. Поэтому вот эти рассуждения, мне кажется, довольно смешными. Тогда, в принципе, нужно вообще сделать такую градацию, чтобы присяжными были исключительно люди, которые имеют, ну, например, юридическое образование.
Ну, тогда и смысла никакого не будет. Отказаться от присяжных.
Да. Поэтому как раз смысл суда присяжных именно в том, что люди, которые приходят в суд, они на основе своего жизненного опыта и мировоззрения приходят к тому или иному выводу. А то, что у наших людей, у наших граждан Российской Федерации огромный жизненный опыт и разные мировоззрения, это, ну, в общем-то, общеизвестный факт, о котором не нужно говорить. И поэтому они, конечно же, могут все это оценить, если коллеги действительно создана с точки зрения закона, и туда никто не пытался вот внедрить каких-то таких людей, которые хотят вынести тот или иной вердикт.
Вот об этом мы поговорим, равно как перейдем от теории к конкретике сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Анна Ставицкая и Роман Карпинский. И сегодня мы говорим о судьях факта, или, как их пренебрежительно зачастую называют, суде домохозяек, а по большому счету о суде присяжных, который многие юристы считают самым эффективным и наиболее справедливым инструментом для совершения правосудия не только в России, но и вообще в мире, из известных, во всяком случае, способов. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Высказывайте свое мнение о том, нужны или не нужны присяжные. И как вы считаете, можно ли каким-то образом манипулировать присяжными? И не лучше ли, может быть, от них совсем уже и отказаться? Или, наоборот, следует расширить их полномочия, пусть они не только уголовные, но еще и гражданские, скажем, дела решают о разводе, например. Вот зрелище-то будет. Хочется перейти теперь от теории к конкретике. Вы довольно понятно объяснили, чем лучше там 12 человек одного профессионального или даже троих профессиональных судей, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы отделить зерна от плевел и вынести суждение о виновности или невиновности тех или иных лиц. Но, тем не менее, вот история с рассмотрением дела в Московском городском суде об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Уже к концу рассмотрения судебного следствия, когда оставалось там совсем немного дней, вдруг к журналистам выходит бывшая присяжная Анна Добрачева и заявляет о том, что на самом деле все не так просто, что в коллегии присяжных обрабатывают, склоняют к обвинительному вердикту, причем не кто-то там со стороны, а сами члены коллегии, старшина ее и еще один присяжный. После чего, естественно, разгорается скандал, но коллегию не распускают. Роман, поясните, пожалуйста, почему суд не стал вдаваться в подробности, почему председательствующий не стал распускать коллегию, если это было действительно, ну, действительно серьезное заявление, давление? О какой непредвзятости можно говорить?
Да, я, если позволите, немножко скорректирую то, что вы сказали, Марьяна, и внесу некоторые уточнения.
Да, конечно.
Значит, прежде всего, данная бывшая присяжная Добрачева, она обратилась не к журналистам, она обратилась к конкретному журналисту, который, скажем так, он лоялен был по отношению к стране защиты и к подсудимым.
Ну, это как раз в этом я ничего подозрительного не вижу, это вполне себе логично.
А дальше те журналисты, которые, скажем так, третьи, да, которые со стороны хотели с ней встретиться, она с ними отказалась встречаться. То есть вот на тот момент, на момент, когда этот скандал возник, никто, кроме вот этого лояльного журналиста, с ней, собственно говоря, не встречался. И ее не видел, и интервью брал у нее только он. Далее.
То есть есть вообще основания сомневаться в том, что...
У меня лично эти основания были и на тот момент, и они у меня остаются до сих пор, хотя сейчас эта история продолжает получать свое развитие, и с ней продолжают публиковаться некие интервью. После этого, после того, как возникло вот это первоначальное интервью, возник этот скандал, стороной защиты был заявлен отвод конкретным присяжным заседателям, те, которые упоминались в статье под номером 1 и под номером 4. Суд в удовлетворении этого отвода отказал по двум основаниям. На мой взгляд, эти основания, они были достаточно объективны, и суд справедливо отказал в отводе этим присяжным. Прежде всего, не имелось никакого письменного, официального обращение от данной бывшей присяжной Добрачевой о том, вот о тех фактах, которые она излагала.
То есть она сама не пришла в суд, ничего не рассказала,
верно.
Письма никакого её не
никто,
прислала?
Ее никто, кроме этого журналиста, не видел. Вот более того, понимаете, там почерк был в ее интервью такой, что, ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но я считаю, что этот почерк, он как раз вот прослеживался там, скажем так, люди, которые сочувствуют подсудимым в этом почерке. Далее, когда возник этот скандал, в интервью Доброчёва упоминалось, что присяжный под номером один, он как раз один из тех, кто оказывает давление на других присяжных. И этого присяжного, вот после этого скандала, сразу после этого отвода, присяжные, они избрали старшиной, понимаете? То есть они выразили ему свое доверие, опровержение как раз тех фактов, которые сообщала Доброчёва. Потом, после того, как это интервью появилось, согласно заявлению Доброчёвой, в коллегии находились еще присяжные, которые были возмущены этим давлением, которое якобы на них оказывалось.
Но никто об этом не заявил.
Совершенно верно. Об этом никто не заявил ни в заседании, когда судья у них спросил, а на вас какое-то давление оказывалось, то, пожалуйста, об этом скажите. И более того, никто из состава коллегии так и не вышел до конца, до вынесения вердикта.
Конечно, их запугали. Нет, но это можно так со стороны решить, что, конечно, их запугали, куда они выйдут и пойдут, они же боятся.
Понимаете, всего. Здесь у нас есть, скажем так, вот факты, которые я перечислил, да, и есть у нас некое интервью, в котором есть...
И предположение.
И предположение, да. Но поэтому, я считаю, что в данной ситуации необходимо оперировать фактами, хотя, опять же, я, как любой разумный человек, как практикующий адвокат, я понимаю прекрасно, что в любую коллегию могут быть внедрены люди, которые...
Казачки.
Там, да, которые с той или иной стороны могут пытаться присяжных манипулировать, но, опять же, для того, чтобы принимать решение либо об отводе присяжного, либо о распуске коллегии там
недостаточно целиком, только предположений.
Совершенно верно. Должно быть как минимум какое-то официальное письменное там обращение, должно быть, факты, они должны быть рассмотрены.
Но мы вот как раз о специальных людях в коллегиях поговорим. Я попрошу рассказать об этом Анну Ставицкую на примере коллегии, которая рассматривала дело по обвинению в шпионаже ученого Игоря Сутягина. Но сначала давайте дадим возможность слушателям высказаться. Виталий из Московской области, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вы считаете, нужен России суд присяжных?
Добрый день. Да, безусловно, нужен. Значит, я человек достаточно пожилой, и мне приходилось быть, конечно, в судах и в качестве обвиняемой, и в качестве потерпевшей стороны, и в качестве, искателя. Значит, это не имеет отношения. Значит, я считаю, что суд присяжных обязательно должен быть. Но в присяжные, мне кажется, должны быть определенные ограничения. Во-первых, возрастные ограничения. Присяжным может быть человек, по моему мнению, скажем, не моложе 45, может быть, 50 лет, это можно уточнить. И по образованию не обязательно, высшее образование, достаточно среднего образования, чтобы человек мог достаточно хорошо ориентироваться. И, конечно, та мировая практика, которая выработала эту систему присяжных, она же уже достаточно хорошо отработана, и тут не стоит какие-то новации.
В общем, вы за то, чтобы в России был суд присяжных с некоторыми оговорками, связанными с составом коллегии. Я правильно поняла,
Виталий? Да, по возрастному и по образовательному, но не обязательно высшее.
Владимир из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, как вы считаете, нужны присяжные в России, нет?
Здравствуйте. Я считаю, что присяжные обязательно нужны хотя бы по одному главному. По одной главной причине. Дело в том, что в России вообще нет законных судей. С точки зрения Конституции, все наши судьи – это абсолютно незаконные существа. Почему? Потому что в статье 10 Конституции сказано, что у нас вся власть разделена на три самостоятельных независимых части – судебная, исполнительная и законодательная. Так вот, а источником власти, единственным источником власти является народ. А у нас... К сожалению, народ никакого отношения к судьям не имеет. Мы судей не выбираем. Даже не делается никаких фарсов выборов. У нас есть какие-то, такие спектакли, выборы президента, спектакли, выборы депутатов.
Да, Владимир, мне в целом, попросить, я вас перебиваю, мне в целом понятно, в общем, ваше мнение. И, кстати, если с этой точки зрения, то присяжные как раз и дают возможность человеку почувствовать себя причастным к власти, да? Любопытно, кстати, кто-то, может быть, дозвонится к нам в эфир из тех, кто был присяжным, расскажет о своем опыте, каково оно, сидеть на скамье для жюри. Анна, расскажите, пожалуйста, а для чего вообще собираются так называемые спецколлегии, и действительно ли они собираются, и можно ли каким-то образом это вычислить и раскусить? Вот почему, например, в случае сейчас мы не можем утверждать по делу Тихонова и Хасис, что там была какая-то спецколлегия, а с другой стороны, по делу Игоря Сутягина неоднократно и адвокат в том числе заявляли, и даже Европейский суд, насколько я понимаю, это подтвердил, что там была собрана спецколлегия.
Ну, для чего? В каждом, наверное, случае по-разному, но я, например, сталкивалась только с тем, что отбирается спецколлегия исключительно для того, чтобы был вынесен вердикт, тот, который необходим обвинению, то есть обвинительный вердикт, потому как адвокаты, они спецколлегию подсобрать не могут, так как мы не обладаем такими властными возможностями. Сначала, наверное, до перерыва я быстренько расскажу, как, в принципе, все это происходит, для того, чтобы было понятно, как это возможно.
Да, вот это любопытно. То есть, если случайная выборка...
Да, вот это случайная выборка, смотрите, как происходит. Сначала существуют списки избирателей для какого-либо там округа. У нас в данном случае для Москвы. Эти списки избирателей, из этих списков избирателей, местная администрация методом случайной выборки, ну, то есть компьютер якобы избирает, ну, думаю, что на этой статье как раз стадии, как раз случайной выборкой выбирается какая-то часть людей, которые необходимы для того, чтобы, по-моему, 3 года работал определенные суды, которые работают судами присяжных.
Ну, то есть ему может прийти повестка о том, что...
Нет, сначала вот эти вот отбираются списки, и эти списки, во-первых, должны публиковаться обязательно в местной печати, а во-вторых, они передаются как раз вот в эти самые суды, в Московский городской и в Московский военный окружной суд.
Ну, это в Москве, ну, в общем, те суды, которые рассматривают дела с участием присяжных.
И дальше вот уже из этого списка для определенного процесса также должно быть методом случайной выборки отбираться какое-то количество лиц, которые приходят на выбор для определенного процесса. Вот эта часть выборки, она как раз скрыта от сторон. Кто там что как выбирает, каким образом эти люди подбираются, и кто приходит для определенного, насколько случайно, и кто приходит для этого отбора, вот это от сторон совершенно скрыто.
Для рассмотрения конкретного дела.
Для рассмотрения конкретного дела.
Вот здесь вот, наверное, первые возможности
как раз
для
вот именно
всяческих
так,
манипуляций.
И после перерыва я могу рассказать, каким образом, в принципе, это может происходить.
Вы мне, Анна, очень помогаете, Анна Ставицкая, не в первый.
Потому что
на
если начну говорить, то я не успею просто рассказать это все до
Анна
перерыва.
Анна Ставицкая не впервые на Радио Свобода и знает, что мы сейчас прервемся на 2-минутную сводку новостей, после чего продолжим наш разговор, и в том числе разговор со слушателями. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова, со мной в студии адвокаты Анна Ставицкая и Роман Карпинский. Оставайтесь непременно с нами, мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На востоке Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 27 человек. Как передает агентство «Франс-Пресс», все они погибли. Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за судами над задержанными по обвинению в массовых беспорядках во время акции оппозиции 19 декабря. «Справедливая Россия» заявляет, что ее партийные списки тоже открыты для общественных организаций и беспартийных. Таким образом, партия ответила на инициативу премьер-министра Владимира Путина создать перед выборами в Госдуму Общероссийский народный фронт. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генерал-майоров МВД. С начала апреля указами президента освобождены от должностей несколько десятков генералов. В Хакасии обрушился железнодорожный мост через реку Абакан. Пострадавших нет. Железнодорожная ветка обслуживает Саяногорский алюминиевый завод. Пассажирское движение по ней не осуществляется. В нескольких районах Северной Осетии, а также во Владикавказе из-за сильных дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Аэропорт Сочи закрыт 3-й день из-за плохих погодных условий, низкой облачности, тумана и ливня. В пятницу были отложены 47 авиарейсов. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью штурмовали город Баниас, где продолжаются антиправительственные выступления. В городах Сирии вчера в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 26 человек. Курс евро относительно американского доллара в пятницу снизился почти на 1% на фоне сообщения о возможном отказе Афин от евро. Власти Греции и других государств еврозоны категорически отвергли такую перспективу. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Роман Карпинский и Анна Ставицкая. И мы говорим о судьях факта. Они же суды домохозяек, они же присяжные, они же самые эффективные с точки зрения большинства юристов инструмент правосудия в современном мире. Единственный суд, в котором можно сейчас действительно рассчитывать на правосудие, как говорят, во всяком случае, очень часто адвокаты. И вот Анна Ставицкая как раз нам рассказывает о том, как этих судей можно сделать не самыми эффективными, а точнее, наоборот, превратить в инструмент, с помощью которого можно добиться нужного стороне обвинения, а значит, обвинительного вердикта. Пожалуйста, Анна, продолжите свой рассказ. Ликбез для сотрудников спецслужб, которые, может быть, еще не знают, как составлять спецколлегии.
Нет, они это уже как раз прекрасно знают и используют во многих делах очень эффективно. Но самый такой эффективный способ – это... И я неоднократно уже об этом слышала и даже видела подобные анкеты, которые заполняют кандидаты в присяжные, когда их вызывают для того, чтобы понять, придут они или не придут в суд по повесткам. То есть этих кандидатов вызывают, они заполняют определенные анкеты, где пишут там фамилия, имя, отчество, где они работают, профессия, какое у них образование. И вы сами понимаете, это не нужно обладать какими-то, как вы говорите, семи пядями во лбу, чтобы по этой анкете определить психотип человека. Я имею в виду по его профессии и по его образованию. И для того, чтобы потом вот именно этих людей отобрать для какого-то определенного дела, для того, чтобы вот именно их психотип, именно вот этих людей, он был, ну, как бы противен тому человеку, который будет находиться на скамье.
Ну, грубо говоря, судить олигархов должны там люди, работающие на заводе, например, много лет, или пенсионеры.
Ну, смысл какой-нибудь такой, да. И я сама неоднократно это видела в своих там коллегиях, когда совершенно неожиданный состав людей приходит в тот или иной процесс. Что касается дела Сутягина, то здесь было сделано все даже намного проще, потому что тогда у нас, вот на тот момент, когда был осужден Сутягин, суд присяжных только начинался в Москве. И тогда еще вообще было очень много различных манипуляций. Тогда в списке присяжных заседателей практически невозможно было найти для того, чтобы посмотреть, имеется ли именно этот человек в этих списках кандидатов
присяжных. Ну, чтобы сверить, насколько законен состав.
Да, насколько законен состав. И вот тогда можно было, ну, я такое, может быть, не для радио слово использую, но это так и есть, напихать в эту коллегию тех людей, которые необходимы для вынесения обвинительного вердикта, а потом уже в постфактум их внести вот в эти самые списки. Так было сделано с Утягиным. Я просто очень быстро расскажу. Сначала мы стали слушать его дело одной коллегии присяжных. То есть был судья, и мы отобрали коллегию присяжных и приступили к слушанию дела. И мы 5 дней уже слушали это дело, и вдруг якобы Сутягин заболел. На его камеру был наложен карантин, и его не привезли в судебное заседание. Потом опять его не привезли. Мы никак не могли к нему попасть в тюрьму для того,
карантин,
чтобы...
Карантин, конечно,
да,
чтобы не заразиться.
Чтобы понять, как
верно.
Там, что, чего. Потом мы узнали, что Сутягин совершенно не болел, а к нему специально в камеру подсадили какого-то человека, который чем-то болел. Это было основание для наложения карантина. Но затем карантин был снят, а судебное заседание не назначалось. Мы писали везде, куда только можно, для того, чтобы назначили судебное заседание и продолжили рассмотрение дела. И в итоге рассмотрение дела началось только через полгода. И через полгода...
Через полгода пришли присяжные из первой коллегии?
Там было сделано очень грамотно с их стороны, потому что решением председателя Московского городского суда был заменен судья, тот, который рассматривал дело.
И, соответственно, коллегия распущена.
Да, и, соответственно, была коллегия распущена, и была собрана другая коллегия, в которую уже были методом случайной выборки, каким-то образом попали лица, которые имели отношение к спецслужбам. Дело связано со шпионажем, методом случайной выборки попали люди, которые раньше служили в СВР. Это мы выявили совершенно точно одного такого человека. А сколько их там было, судя по составу коллегии, их могло быть там очень много. Обычно приходят очень много людей, которые пенсионного возраста или ближе к пенсионному, и очень много женщин приходят. И крайне редко приходят в кандидаты присяжные люди, которые занимаются бизнесом, потому как им некогда, хоть и интересно, но некогда сидеть там длительный промежуток времени и быть отлученным от своей профессии. Так вот, к нам пришло, во-первых, всего 28 человек, а практически генеральный директор на генеральном директоре, всего из 28 человек было 5 женщин, и вот из этой коллегии мы... Оснований для распуска этой коллегии у нас не было. Люди, естественно, никто не заявлял о том, что они работают в спецслужбах. Это потом мы узнали об этом. И у нас была сформирована коллегия, которая буквально за полторы недели осудили Сутягина и единогласно признали его виновным.
И незаслуживающим снисхождения.
Незаслуживающим снисхождения. Тогда как та коллегия, которая была распущена, с ними затем было проведено журналистское расследование, журналистом Зоей Световой, и ей эти присяжные, которые были в предыдущей коллегии, сказали, что мы хотели Сутягина оправдать, и были настолько возмущены обвинением и так бурно обсуждали это в совещательной комнате, что мы уверены практически на 100%, что нас распустили именно потому, что мы вот так бурно обсуждали оправдание.
Ну, вообще, нам новейшая история России представляет множество примеров распуска коллегий, которые происходят без вообще всяких видимых причин. Казалось бы, это было во всех практически более-менее громких делах, когда судили Квачкова, обвинявшегося в покушении на Чубайса, когда судили Френкеля, обвинявшегося в убийстве замглавы Центробанка Козлова, когда судили Довгия, бывшего руководителя главного следственного управления, Следственного комитета при прокуратуре, тогда еще это называлось. И каждое это дело сопровождал как минимум один скандал, и во всех этих делах коллегии распускались, и творилась какая-то невероятная чехарда. Вот в таких условиях вообще как бы совершенно непонятно, может быть, и не стоит тогда так уж держаться за присяжных, если все равно ими, во-первых, научились манипулировать, а во-вторых, их распускают. Эта штука затягивает время. Но я вас попрошу ответить на эти все мои вопросы.
Я просто могу сказать, что делается это еще и для того, чтобы обвиняемые боялись идти в суд присяжных, потому что уже не секрет, такая практика сложилась, что в том случае, если присяжный признает виновным человека, то в этом случае наказание очень и очень серьезное.
А самое
если
главное...
бы это были обычные судьи при таких обстоятельствах и тоже признали виновным, то тогда наказание было бы меньше. Мне даже судья, которая осудила Сутягина, потом говорила мне, а зачем вот вы пошли в суд присяжных? Я бы типа того ему дала не такой срок, если бы это был обычный суд.
А кроме всего прочего, ведь люди же тоже смотрят, слушают все эти вот истории с участием суда присяжных. Они знают не только о том, что вот и наказания могут быть более суровыми, но еще и о том, что сложилась такая практика странная в России. Оправдательные приговоры, постановленные на основании оправдательного вердикта, их как-то очень быстренько суды отменяют, научились и видят там кучу всяких моментов, к которым можно прицепиться, а отменить обвинительный приговор, постановленный на основании вердикта, его практически бывает невозможно, но, во всяком случае, чрезвычайно сложно в России. Но это я говорю как журналист, который наблюдает за тем, что происходит. Вы это как адвокаты, это, наверное, сами лучше меня знаете. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Геннадий из Ленинградской области дозвонился в эфир. Вы считаете, нужен России суд присяжных?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаю, что, конечно же, суд присяжных необходим как в России, так и в других странах. Почему? Потому что, во-первых, на этом суде сами люди обучаются каким-то правовым навыкам, навыкам разбираться в делах. Ну, считаю, что в присяжные может быть выбран человек не моложе 24 лет, потому что здесь нужен весьма серьезный жизненный опыт. Вот. А вопрос мой следующий. За какое время до начала суда формируется коллегия присяжных, и может ли присяжный заранее ознакомиться с материалами следствия? Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий, за ваши вопросы. Я попрошу экспертов ответить на них после того, как мы послушаем еще одного дозвонившегося. Он давно ждет возможности высказаться. Владимир Сергеевич из Владимира. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Владимир Сергеевич.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, по этой проблеме суда присяжных я хотел бы развить ту тему, тот аспект исполнения, который вы затронули. Это аспект избирательности у нас применения суда присяжных. Вот мне кажется, власть очень хитро использует вот эту возможность где-то позволить, где-то не позволить суд присяжных. Вот я задаю себе вопрос, почему в истории, значит, судом над Хасис и Тихоновым, вот этими националистами, власть пошла на то, чтобы суд был применен. А вот в истории с Ходорковским она была категорически против. Ответ очевиден. Значит, в истории с Ходорковским власти был нужен четко обвинительный приговор и никакого иного. Она не могла пойти на риск, так сказать, на риск в том случае, если бы она этот суд отдала на волю присяжных. А вот в истории с Хасис и Тихоном все как раз наоборот. Власть хочет уйти от ответственности моральной, так сказать, понимаете, она не, ей, власти будет невыгодно ни тот, ни оправдательный, ни обвинительный приговор. Сейчас не буду касаться...
Да, Владимир Сергеевич, у вас да, очень любопытная позиция. Я единственное вас здесь прям сразу же и поправлю. А, на самом деле, вот с точки зрения закона, Ходорковского не судили присяжные только потому, что организованная преступная группа ЮКОС, ну, потому что иначе-то обвинение не называет нефтяную компанию, не была признана преступным сообществом. Вот если бы она была признана преступным сообществом, то у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева появилась бы возможность ходатайствовать о рассмотрении их дела с участием присяжных. А Тихонов и Хасис обвинялись в таких преступлениях, по которым как раз наше законодательство и предусматривает возможность рассмотрения дела с участием присяжных. Там, конечно, их компетенцию пару или три уже, наверное, года назад сократили существенно, но, тем не менее, убийства, разбойные нападения остались... Взятки.
Бандитизм.
Да. Бандитизм. То есть убрали...
Достаточно особо тяжкие преступления, за исключением шпионажа, терроризма. Вот это исключили из тех дел, которые рассматриваются судами присяжных. А так особо тяжкие преступления рассматриваются судами присяжных, и даже не особо тяжкие. Есть, например, такое преступление, как неуважение к суду. Вот его также можно судом присяжных. У меня был прекрасный процесс по этому поводу. Неуважение к суду, когда моего подзащитного обвиняли в том, что, я извиняюсь, он экскрементами кинул следователя, а также оскорблял судью и прокурора в ходе судебного разбирательства. И присяжные не поверили ни судье, ни прокурору, ни следователю, и полностью его оправдали.
Оправдали. Это был нотариус.
Нотариус Садрединов, да. Прекрасный был процесс.
Ну, в общем, наверное, весьма зажигательный, да, так, очень. Со стороны. Ответьте, пожалуйста, на вопрос слушателя Геннадия о том, могут ли знакомиться с материалами дела. Точнее, давайте я отвечу, а вы объясните, почему. Значит, присяжные не могут до начала рассмотрения дела знакомиться с материалами следствия. Более того, они даже не все, что собрало следствие, увидят в процессе. И они теоретически никогда не должны узнать, какие доказательства были отклонены судом как недопустимые, как они собирались и что было. Процессуальные вопросы не обсуждаются. Вот, а теперь поясните, пожалуйста, почему, Роман?
Это сделано для того, чтобы вердикт коллегии присяжных, мнение коллегии присяжных сформировалось только на допустимых доказательствах, которые позволяют присяжным ответить на вот эти фактические вопросы. То есть, было ли деяние, виновны ли подсудимые. И все остальные вопросы, процессуальные, там, вопрос о недопустимости доказательств, по мнению нашего законодателя, который он вкладывает в эти нормы, они способны лишь, скажем так, увести присяжных в сторону, вот, затуманить им там,
мозги.
Да, мозги, да, и помешать им принять
объективное решение.
Решение, да, объективное.
То есть они могут стать более эмоциональными. Именно поэтому при присяжных, например, нельзя заявлять в суде, что к подсудимому применялись пытки, например, или рассказывать, да, еще какие-то сведения, связанные с лично, с фактами личной, да, биографии, для того, чтобы вот этих эмоциональных,
да,
моментов.
Да, нет, но... чтобы не было вызвано предубеждение.
Я бы еще хотела добавить здесь, что судьи очень умело пользуются вот этими всеми, ну, если так можно сказать, ограничениями в законе и пытаются стороны, в частности, сторону защиты, вообще ограничить в представлении какой-либо такой серьезной информации. Например, с точки зрения судьи нельзя рассказывать перед присяжными, почему человек вдруг совершил это преступление, которое, вернее, не преступление, а те действия, которые, в которых его обвиняют. То есть он ему не разрешает объяснить, ну, как бы то, что предшествовало тому, что с точки зрения обвинения является якобы преступлением.
Ну, я так понимаю, что это не указание закона, а не требование закона, а это позиция конкретного председательствующего,
да,
в процессе.
Очень часто в стороне защиты вообще, в принципе, ничего не позволяется говорить, а лучше, если бы она просто весь процесс сидела и помалкивала. Поэтому адвокатам приходится, ну, так, как с точки зрения судьи, идти на нарушение процесса и пытаться, как считает судья, незаконными методами доносить до присяжных какую-либо информацию, которая им запрещает доносить до присяжных судья.
Да, Роман, да, если, добавьте, да, пожалуйста.
Если, позвольте, я буквально пару слов добавлю. И вот здесь, мне кажется, вот эти ограничения, они все-таки должны быть как-то более разумными. Потому что в противном случае у нас получается вот это, скажем так, предыстория, да, то, что явилось причиной вот этих возможных преступных действий, она от присяжных сокрыта. Если мы вспомним, например, процессы там второй половины XIX века в России, когда суд присяжных был только введен, там, в частности, например, там процесс в отношении Веры Засулич, то если бы там перед присяжными там не была рассказана эта вся история, там, что предшествовало там покушению Веры Засулич на этого чиновника, какие обстоятельства вызвали это покушение.
Они бы не оправдали.
Совершенно верно. А как раз вот мне кажется, вопрос вот о виновности, то есть, да, то есть теоретически и деяние может иметь место, и доказано, что это деяние совершил подсудимый. Но вопрос о виновности, понимаете, как тогда можно...
Рассматривать дела об аффекте, да?
Ну, не,
например,
не то,
что об аффекте, а любое, да, любые деяния, которые присяжные могут признать, что действие было, но человек не виновен.
То, что называется парадоксальный вердикт.
Да, да, но...
То есть убил, да.
Когда,
виноват, нет.
Когда,
да,
читаешь речи великих юристов, все время думаешь, но у нас бы, я не знаю, наверное, только две строчки из того, что говорил великий адвокат, оставил бы судья. Дальше это либо тебя исключили из процесса, либо метнули молотком судейским прямо в адвоката, понимаете? Поэтому адвокаты даже в условиях присяжных сильно ограничены, несмотря на то, что у нас существует принцип состязательности. Поэтому нам приходится выворачиваться.
Но, с другой стороны, я вот... посещая судебные заседания, обратила внимание на то, что вот в делах, в которых участвуют присяжные, там-то и гособвинители уже научились пробрасывать то, чего им очень хочется. Вот ярких примеров было много, как раз в деле об убийстве Анны Политковской, когда государственные обвинители позволяли себе фразы, которыми вызывали просто невероятное возмущение защиты, связанные с тем, что какими выводами пришли эксперты, что там идентично, не идентично, и рассказывали еще про какого-то мифического Рустама Махмудова, которого никогда не было в процессе.
Да. Так вот стороны этим пользуются, но в большинстве случаев это приходится делать именно стороне защиты, потому что им просто это запрещает судья.
А, Марина из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, нужен России суд присяжных?
Здравствуйте. Да. Суды нужны, конечно, всякие, но у меня вот такой вопрос. Вот мы все, в общем-то, так сказать, сомневаемся в беспристрастности основного суда. И мы можем подать апелляцию в массы инстанций на решение нашего суда. А вот суд присяжных у нас как какой-то прям, можно сказать, ну, религиозный, что ли. На него никогда и подать никуда нельзя. Неизвестно, что они там в этой совещательной комнате говорят, кто на кого давит. А может быть, лучше все-таки все сделать это не в зале суда, а оставить где-то в комнате, включить им всякие мониторы. И полностью запись вести их переговоров, что они говорят, а потом и подавать апелляцию тоже на суд присяжных.
О, Марин, спасибо. Я ждала, когда кто-нибудь из слушателей позвонит с подобным предложением. Как вам?
Но вы знаете, тогда, в принципе, нарушается самый главный принцип, который закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе, это тайна совещательной комнаты, потому что никто не должен знать, каким образом присяжные пришли к тому или иному мнению. Конечно, это безумно интересно, и, конечно, там любой из сторон, любая из сторон, и адвокаты, и прокуроры хотели бы там натыкать целую кучу каких-нибудь подслушивающих устройств, чтобы проникнуть в эту тайну и слышать то, как присяжные приходят к тому или иному
чтобы,
выводу.
Чтобы, соответственно, было легче работать с
да,
ними потом.
Да, но на самом деле это запрещено законом, и я считаю, что это правильно, потому как никто не должен знать, как присяжные приходят к тому или иному выводу, потому что это не тот процесс, который показывают по телевизору, и где слышно, как присяжные совещаются и почему они приходят к тому или иному выводу.
Это не телевизионное
шоу. Это не телевизионное шоу. Здесь решается судьба человека. И, ну, конечно, в том случае, если присяжными манипулируют, то, на мой взгляд, присяжные не должны этого терпеть и должны открыто об этом высказываться, как вот, например, в деле об убийстве Анны Политковской, когда один из присяжных в самом начале процесса посчитал, что он не может молчать тогда, когда говорили, что якобы сами присяжные хотят, чтобы процесс был закрытый. Для него это было невероятно, потому как присяжные так не хотели, ему не нравилось, что присяжных делают какими-то доказательствами
отпущения. То есть он пожертвовал своим статусом присяжного?
Высказал. И я просто призываю людей, которым вдруг придет такая повестка с приглашением стать присяжными, не бояться каким-то образом протестовать против того, что происходит в суде, если вдруг им что-то будет не нравиться. Потому что очень часто присяжные просто не понимают, что им делать в том случае, если они столкнулись с той или иной какой-то несправедливостью, которую они считают.
И тяжело журналистам, вероятно, в том числе.
Или
так. Заявлять об этом в начале судебного заседания.
Как... Да. Очень часто, например, судьи еще как пользуются, объясняя что-либо присяжным, они это говорят такой скороговоркой, что даже иногда ничего не улавливают люди, которые знают закон.
Уже, да.
Да, а уж присяжным, который первый раз в суде, а что там пробубнил судья, вообще непонятно. И поэтому происходит такое, что присяжные очень часто возвращаются с вердиктом, который нельзя принять, так как там что-то недописано, или они что-то недопоняли, или что-то они там перепоняли.
А, Валентина из Рязани дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, Валентин, нужен России присяжный, суд присяжных?
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня к вам два вопроса. Да. Значит, первое, есть ли ограничения на время проживания в данной местности вот, членов присяжного суда? И второе, это, как по-вашему, в каком же все-таки возрасте набирается серьезный жизненный опыт? Или даже, скажем, весьма серьезно.
По времени проживания мне не совсем понятно.
Ну как, ну если, скажем, с Удмуртии приехал в Рязанскую область, как он может знать местные условия?
А. Или это не важно?
Понятно, Валентин. Я думаю, что это не важно. То есть я не думаю, а совершенно точно знаю, что это не важно. Раз человек находится в списке избирателей...
Да, самое главное быть в списке избирателей. Если ты являешься избирателем от этой местности, то, соответственно, ты можешь быть кандидатом в присяжных. Что касается возрастного ограничения, то закон, он это возрастное ограничение установил. Присяжным может быть дееспособное лицо 25 до 65 лет. Вот такое ограничение в законодательстве. То же самое с 25 лет может быть только и профессиональный судья. И, видимо, наш законодатель считает, что к этому возрасту уже человек обрастает каким-то жизненным опытом какое-то мировоззрение. Ну, вы знаете, я полагаю, что в 25 лет уже человек может соображать то, что происходит в ходе судебного заседания. И зачастую даже лучше воспринимать те или иные моменты вот именно со своего вот молодого...
Нынешнего опыта.
Да, нынешнего опыта.
Роман, объясните мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, а для чего вообще нужно, если там правоохранительным органам, спецслужбам, судьям каким-то образом пытаться вмешиваться в деятельность коллегии присяжных, каким-то образом манипулировать ими? Ведь, например, возвращаясь к той же истории с делом Тихонова и Хасис, следствие обладало, ну, просто полным набором необходимых доказательств. Ну, казалось бы, вам осталось их только грамотно представить, правильно оформить, и все. И не нужно ни на кого давить, никого ни в чем убеждать. С вашей точки зрения, для чего это делается, если вообще делается?
Наверное, здесь логика такая, что если, скажем, доказательственная база у стороны обвинения, она слабая, непрочная, либо, ну, что там, да, иногда бывают уголовные дела полностью сфальсифицированы.
Ну, если они слабые, непрочные, не несите вы их в суд, прекращайте дело-то, возвращайте прокурору, потихонечку похороните,
Марьяна,
его. Зачем?
Я с вами полностью согласен.
У нас легче сманипулировать присяжными.
Я вам могу только там гипотетически рассуждать, что там, видимо, там бывают иногда какие-то там государственные интересы, что надо вот поставить точку в виде там приговора, там, да, вот в какой-то истории. Вот. И в этом случае для того, чтобы эту точку поставить, вот создается ангажированная коллегия, да, с ней происходят какие-то манипуляции для того, чтобы она вынесла нужный вердикт.
Ну, вообще удивительно. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Анна, поясните мне, тем не менее, пожалуйста, вот как только появились суды присяжных, во всяком случае, в Московской области, стали говорить, что следователи в Московской области начали работать лучше, эффективнее, правильнее. А сейчас все уже, этого ничего не произошло?
Ну, я просто не знаю, как в Московской области, я практически меньше практики. Что касается в Москве, то почему вот происходят всякие манипуляции? Потому что, к сожалению, у нас как раз следователи и так далее, они не могут работать, понимаете?
Они ждут, что им судьи помогут.
И что им судьи помогут. И, к сожалению, легче сманипулировать присяжными, чем начать хорошо работать. К сожалению, так.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Анна Ставицкая и Роман Карпинский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранником на мой взгляд.
Если мы активистов... говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие.
Любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».